Вернемся непосредственно к нашему отрывку. Как я говорил раньше, что одна из важных деталей, то есть одна из трех вещей, за которые относится этот закон, то есть карбан оле ваюред, то есть жертвоприношение искупительное, которое зависит как бы от финансового состояния человека, в Торе вторая деталь, то есть приносится за три случая. Первое, связанное со свидетельством, когда с человека взяли клятву, что он знает что-то, и он отказался давать свидетельство. Второе, это то, что связано с человеком, который кушал святое и был нечистым, или что он зашел в храм и был нечистым. И третье, это то, что он дал клятву и нарушил ее, то есть дал клятву что-то сделать или что-то не сделать, в плане как бы того, что это для него что-то как бы кушать или не кушать и так далее, нарушил эту клятву. И третья ситуация. Вопрос, который здесь существует на уровне пшата. То есть почему, откуда мы знаем, что здесь говорится в Торе про состояние, то есть вторая вещь, которая говорит, что она говорит именно про то, что человек кушал святое или что он зашел в храм. Ведь в Торе написано, или бы человек, который прикоснется ко всякой нечистой вещи, либо к крупу нечистого животного, дикого или домашнего, или к какому-то нечистому животному, шерец, и скроется это от него, что он это стал нечистым. И он нечист, и он, и Ваашем. Либо он прикоснется к нечистому человеку, то есть нечистоте человека, к виду нечистоты, которому он становится нечистым, и скроется от него, и он знает, и опять он Ашем. То есть, что значит Ашем? То есть, в чем, откуда в Торе не написано, про что конкретно говорится, что он сделал? В Торе не описывается конкретное действие, к которому относится этот закон. Соответственно, вопрос, откуда, каким образом мудрецы это учат? Раши здесь пишет следующую вещь. Раши пишет, что он в Ашем. В чем его Ашем, то есть провинение? Он пишет Бахилат Кодыш Обабията Мигдаш. То есть его прегрешение заключается в том, что он кушал Кодыш, то есть святое, или вошел в храм. Рамбан пишет, что здесь нету намерения в словах Раши то, что эти две детали учат из слова «и прегрешил», и он провинился. Потому что также написано про все другие жертвоприношения до этого. То есть, это не учит, а слово «провинился». Откуда мы знаем, что провинился именно в конкретно в этом вопросе? Рамбан дает следующее объяснение. Он говорит, что Тора здесь укорачивает вещи, которые как бы она не описывает детально вещь, которая сама по себе понятна. Почему? Он говорит, потому что в самом прикосновении к нечистому животному или шерец, нету никакого греха. То есть в Торе нету никакого запрета, который запрещало бы человеку прикасаться к нечистому животному. Соответственно, весь запрет этот есть только по отношению к коинам. И, соответственно, не может быть то, что Тора обязывает человека принести жертвоприношение за прикосновение. То есть логически, в чем Тора не написала, в чем он прегрешил, в чем он провинился. Написано, что он стал нечистым и провинился. В чем его провинение? В чем, что он сделал такого? В Торе нету запрета прикасаться к нечистым животным, к мертвому животному, к шерец, к человеку, который умер. То есть в Торе, так, более того, с человеком, может быть, есть даже обязанность иногда. То есть в чем же его прегрешение? Говорит, Тора об этом не пишет. Почему? Потому что это само по себе разумеется, потому что в действии прегрешения нету. Поэтому ясно, что Тора, когда говорит, что человек стал нечистым, и Тора говорит «венейлам», и скроется от него знание о нечистоте. Или также, когда он дает клятву, написано «и скроется от него что? Что он дал клятву». И он согрешит в чем? В скрытии одной из этих вещей. Тогда он должен принести жертвоприношение. И известно, что в какой ситуации человек может провиниться, если он забывает о том, что он нечист. Это может быть только в двух ситуациях. Первое, если он будет потом кушать кодшим, то есть это жертвоприношение, которое он должен кушать. Либо если он придет в храм. То есть он говорит, что это само по себе, разумеется, из контекста. То есть то, что здесь написано, если он как бы провинится, в чем он провинится? Он может провиниться только в том, что когда он забудет, он сделает что-то. То есть он говорит, что это не учит из слова «вэашем» и «провинился», а это учат из самого контекста. То есть сам контекст на уровне пшата говорит нам, что он сделает действие, которое будет нарушением. Какое может быть нарушение? То, что он зайдет в храм. Это пишет, так объясняет Рамбан на уровне пшата. В Талмуде же есть целый отрывок, в трактате Шивот. Есть целый отрывок, который говорит, что каким образом мы должны это учить. Этот отрывок находится на странице Дав-Вав, шестая страница, вторая как бы сторона, вторая часть, это Амуд-Бет, то есть страница шестая, вторая как бы лист шестой страницы. Талмуд говорит, учили мудрецы, откуда мы знаем, что это писание говорит про Асквертумата Мигдаш Викадошав, то есть когда человек заходит в нечистоте в храм или в состоянии нечистоты кушает мясо, посвященное для как бы жертвоприношения. Он говорит, Талмуд говорит, это правило, что поскольку, то есть есть правило, Тора не наказывает, если не предупреждает до этого. То есть в Торе есть такой закон, что любое наказание, искупление, принесение жертвоприношения, это тоже есть наказание своего рода, искупитель, обязанность искупить. Оно может быть только если Тора до этого или в другом месте запретила это действие. Соответственно, в данном случае Тора может говорить, обязать человека принести искупительное жертвоприношение, только если в другом месте в Торе есть запрет на это действие. Соответственно, мы знаем, что Тора наказывает за нечистоту и обязывает принести жертвоприношение за нечистоту. Подобно тому, как она предостерегла человека и наказала за это, соответственно, это относится к чему? Подобно тому, как запрет. Какой запрет? Сейчас посмотрим, что Раши пишет. Раши пишет, где в Торе этот говорится. В Торе сказано, в книге Ваикра, «Лоит ему эт мигдаши», то есть «не оскверняйте мое святилище». То есть это запрет на храм, на запрет, касающийся на мясо жертвоприношений. Написано «Лой ахель аташер и тыгар», то есть «не должен кушать, пока не очистится». То есть мы видим, что в Торе в двух местах есть предостережение. Первое предостережение в Торе – запрещающее заходить в храм в состоянии нечистоты. Второе предостережение, запрещающее кушать мясо жертвоприношения, если человек нечистый. То есть мы находим, что в Торе есть два запрета. Поэтому, когда мы читаем наш отрывок, мы говорим, что то жертвоприношение, которое описывается в нашем отрывке, это есть искупление за эти два запрета. Почему? Потому что не может быть искупления, если в Торе нету запрета на это действие. Соответственно, подобно тому, как Тора предостерегла на эти две ситуации, заходить в храм и кушать мясо жертвоприношений, также искупление, которое здесь относится, оно относится тоже к этим двум ситуациям. Говорит тот, говорит, соответственно, Талмуд. А может быть, здесь говорится про труму. Трума тоже, Тора запрещает кушать труму в состоянии нечистоты. И, соответственно, она наказывает за это. То есть, может, здесь говорится про человека, который кушал труму, а не мясо жертвоприношения. Почему, откуда мы знаем, что здесь не говорится про человека, который стал нечистым и кушал труму? Может быть, про труму здесь идет речь. Талмуд говорит, что мы находим, что поскольку Талмуд говорит здесь, мы не находим грех, за который полагается смерть, на который полагается искупительное, то есть грех, за который полагается, связанный со смертью, то есть карет, за который, получается, Тора обязывает принести карбан. Раша объясняет, что искупительное жертвоприношение в Торе приводится только за ошибку действий, за преднамеренное нарушение которого полагается карет. Говорит Талмуд, может быть, соответственно, то есть говорит, что в Торе мы находим искупительное жертвоприношение только за что? За действие, на которое полагается карет, и за которое тогда приносится карбан. Талдат говорит, Талмуд, может быть, здесь идет речь про установленное жертвоприношение. Однако жертвоприношение, которое не установлено, то есть которое меняется от статуса финансового положения, может быть, нет. То есть мы видим, что здесь два закона, которые, например, да, то, что человек дает клятву, первая клятва, связанная, то есть ему берут клятву, связанную со свидетельством. Вторая клятва, которую он дает и говорит, что он не будет что-то кушать. То есть тогда, то есть не что-то делать или не делать. Но видим, что то тоже сказала, что за эти действия нужно это самое. Нужно принести это жертвоприношение, о котором здесь речь идет. Но а на преднамеренного нарушения это действие нету ни мита, ни карета. То есть за это не дается карет. Талмуд говорит, здесь написано слово «ба» в нем. То есть это слово «в нем», оно является исключением. То есть оно говорит, что в нем это конкретная ситуация. Какая конкретная ситуация? Из этого слова «ба» в нем мы исключаем что-то. Что мы должны исключить? То есть мы должны исключить что-то, что логически здесь не должно подходить по смыслу. Талмуд говорит, поэтому мы исключаем труму. То есть мы говорим, что трума – это исключение. Почему? То есть здесь написано, всякий вид нечистоты, которым он станет нечистым в нем. То есть если написано про конкретную эту ситуацию, почему написано в нем, что-то исключается. Поэтому Талмуд говорит, что мы исключаем труму. Талмуд говорит, откуда ты решил, что ты должен исключить труму? Может быть, наоборот, ты должен исключить то, что человек зашел в храм. Почему? Ты можешь подумать, трума – это более легкая вещь. Ты хочешь сказать, что ты хочешь исключить более легкую вещь. Наоборот, ты должен сказать, что ты должен исключить более суровую вещь. То, что человек зашел в храм в состоянии нечистоты, и что за такое нарушение ему недостаточно будет того искупления, которое приводится здесь. Почему? Потому что это искупление, оно в нем есть облегчение, что в зависимости от финансового положения человека он может принести либо овечку, либо голубей, либо меру муки. Соответственно, здесь в Талмуде приводится учение, приводится Брайта. Сказал Рова про раби Игуду Анаси, что он доле маим миборота муким, то есть что он черпает воду из глубоких колодцев, что раби учит. Он говорит, почему здесь написано хая и бегейма, то есть одновременно хая и бегейма два раза. Здесь написано в этом отрывке. Он говорит, я могу называть хаю бегейму. Почему здесь написано два раза это? То есть он говорит, что в Торе животные, бегема, называются также хая. В этом отрывке написано два раза. Написано, он прикоснется к мертвому дикому животному хая, или написано к мертвому домашнему животному. Говорит, на самом деле это лишняя фраза. Почему? Потому что хая, то есть живот, это в принципе животное в целом. После этого уже не нужно было бы писать бегема, животное домашнее. Потому что бегема, в точке зрения Торы, считается как хая. Как написано в законах кашрута. Зота хая ашер техелу, это животных, которых вы не должны кушать. И написано дальше, всякая бегема, у которой есть раздвоенные копы, это животное, которое вы должны кушать, можете кушать. И написано после этого, это бегема с раздвоенными копытами. То есть мы видим, что слово бегема в Торе является как бы деталью, а то более общего названия, которое называется хая. Почему в нашем отрывке написаны две эти детали? Написано в начале «невилат хая тмия», после этого написано «невилат бегейма тмия». То есть почему в этом отрывке Торы Тора приводит нам две этих детали, вторая деталь лишняя. Не нужно было про это говорить вообще. Поэтому он учит, написано, мы учим «бегейма тмия» здесь, и написано в другом месте «бегейма тмия» еще раз. Где это написано? Это написано про человека, который кушает мясо животных, как жертвоприношений. И там написано, так, человек, который прикоснется всякой нечистоте человека, или бегема тмия, и будет кушать от мяса жертвы шламим. То есть, оказывается, в Торе есть отрывок, в котором непосредственно говорится о запрете кушать в нечистоте мясо жертвоприношений. И там прямо написано «бегемат мия», что он прикоснулся к нечистой бегеме. Поэтому на самом деле Раби говорит, что то, что в нашем отрывке написано слово «бегема», не написано просто так. Это написано для того, чтобы связать этот отрывок Торы с другим отрывком Торы. И через эту связь мы устанавливаем, что этот отрывок Торы именно не говорит про труму, а говорит именно только про мясо жертвоприношений. То есть это поэтому мы учим, что это не относится к труме. Говорит Талмуд дальше, окей. Откуда мы знаем, что также человек, который зашел в храм, к нему это относится? То есть, может быть, это только к человеку, который кушал мясо жертвоприношений, но не про ситуацию, когда человек зашел в храм. Написано в Торе, в другом месте, «Биколь кадеш ло тига, веля мигдеш ло того». То есть, в другом месте в Торе написано, «Ко всякому святому он не должен прикасаться». И в храм святилище не должен приходить. В этом месте Торе святилище сравнивается со святым, то есть со святым мясом жертвоприношений. То есть мы видим, что эти две детали связаны друг с другом. И поэтому Раби говорит, что поскольку мы это учим, что здесь говорится про бегема, слово бегема написано, чтобы мы учили, что это относится только к мясу животных, а не к труме. Точно так же из этого же, из другого отрывка мы таким образом учим по аналогии, что это относится только к храму, также к храму. Спрашивает Талмуд, про труму тоже сказано. «Беколь кодеш лотига», то есть то, что сказано «ко всякому святому не прикасайся». Почему написано «ко всякому»? Потому что мы из этого учим также труму. То есть, получается, это к труме также должно относиться. То есть, все же доказательство. На это Талмуд говорит, что здесь написано «ба» в нем, то есть уменьшение. То есть, мы говорим, что здесь в Торе, в нашей главе, есть специальное слово, в этом случае, в каком случае, значит, какое что-то здесь исключается? Исключается трума. Спрашивает Талмуд, почему ты решил исключить труму? То есть почему? А не это самое, а не храм? Может быть, наоборот, нужно храм исключить, то, что человек зашел в храм в состоянии нечистоты. Соответственно, Талмуд говорит здесь, что мы учим про храм. Почему? Потому что статус, как бы, серьезности нарушения у человека, который зашел в храм, такой же, как у человека, который кушал мясо животного, святого жертвоприношения. Вот, соответственно, тогда Талмуд говорит, может быть, наоборот, по логике нужно учить труму. Почему? Потому что трума, так же, как мясо жертвоприношения, это то, что человек кушает. То есть, наоборот, может быть, трума больше похожа на эту ситуацию. Тогда сказал Рова, почему в Торе находятся три раза, где дается карет за мясо жертвоприношения шламим? Соответственно, он объясняет, что это из этого мы учим. То есть здесь дальше идет длинный отрывок, в котором, как бы, в конце концов доказывается, что это идет речь именно про храм. То есть мы видим, что это, может, это как бы Талмуд подходит формально к этому месту, к отрывку Торы. То есть, не, то есть как бы мы должны доказать через логику Торы, почему здесь описывается, почему здесь говорится именно про конкретную ситуацию. То есть мы видим, на уровне пшата Рамбан сказал все очень просто. На уровне пшата Тора сказал и провинился. Провинился, в чем он мог провиниться? С точки зрения логики нет никакой вины у человека, то, что он прикоснулся к чему-то нечистому. Тора вообще не запретила это делать. В чем же он мог провиниться тогда? Он провинился, понятно, что он провинился не в действии, которое он сделал. Он провинился в чем-то, что он сделал после этого. Поэтому понятно, он говорит, с точки зрения пшата, логически понятно, что здесь говорится про человека, который зашел потом в храм, или который кушал мясо шламим и так далее. Талмуд не может так просто решить это. Он говорит, а с точки зрения Талмуда это нужно доказать с точки зрения логики самой Торы. То есть показать, почему именно через язык Торы, как мы видим, что здесь вовлекаются... Как бы я не рассматриваю весь этот отрывок Талмуда, потому что он очень длинный. Я хочу привести это чисто, как бы, показать пример, как Талмуд подходит к изучению этого вопроса. То есть мы должны дедуктивным образом показать, что почему логически одна ситуация похожа на другую ситуацию и не похожа на другую. Потому что можем сказать, что трума – это то, что отделяется от урожая. Ее тоже можно, нужно кушать только в состоянии чистоты. Может быть, здесь идет речь про человека, который кушал труму. И более того, говорит, трума похожа на что? На шламим в чем? Что это кушают? В то время как зайти в храм, может быть, это более серьезное нарушение, за которое недостаточно будет принести голубку или меру муки, а нужно будет приносить именно постоянное установленное жертвоприношение. То есть мы говорим, Тора Талмуд говорит, что в этом искуплении есть легкая сторона. То есть, может быть, зайти в храм – это более серьезное нарушение, за которое, как бы, недостаточно будет бедному человеку принести меру муки. Может, бедный человек должен будет принести козу, так же, как за другие серьезные нарушения. Например, в случае человек, например, скушал жир запрещенный. Тора не считается состоянием человека финансовым. Или скушал кровь, или другие запрещенные продукты, свинину. То есть, недостаточно человеку. Бедно Тора не говорит, что в таком случае человеку достаточно принести голубку или меру муки. Тора не считается состоянием финансовым человека. Почему? Потому что это более серьезное нарушение. То есть мы говорим, может быть, зайти в храм в состоянии чистоты – это такое серьезное нарушение, за которое, про которое не говорится в этом отрывке. Талмуд должен доказать из логики Торы, что, соответственно, здесь именно говорится про эту ситуацию. То есть мы видим, что он говорит, что, что это Раби Игуда Анаси учит из-за того, что в этом отрывке есть лишнее слово «бегейма» – животное домашнее, которое, в принципе, не нужно, потому что «хая» – это просто все животные, «бегейма» – только домашнее животное. Поэтому он говорит, что мы по аналогии связываем этот отрывок Торы с другим отрывком Торы. И таким образом мы можем учим про этот закон. Здесь, кстати, есть... Здесь, как бы, есть еще один важный отрывок, который в Тал, как бы я его хочу вырвать из контекста Талмуда. Почему? Потому что как бы мы видим в этом отрывке рассматривается как бы идея жертвоприношений в целом. То есть какая у них цель? Мы видим, что жертвоприношение приносится с разной целью. И здесь Талмуд говорит, что здесь в этом отрывке мы видим, что Тора разделила между как бы различными ситуациями. Какими ситуациями? Человек бедный, богатый, небогатый или бедный. Соответственно, Талмуд говорит, что на странице 8 трактата Шивот здесь говорится как бы про другую форму искупительного жертвоприношения. Соответственно, Талмуд здесь говорит, что как бы мы по логике как бы хотим сравнить, то есть почему в этой ситуации тоже говорится про осквернение храма. И он говорит, что как бы в этой ситуации, связанной с осквернением храма, Тора сделала разделение. Какое разделение? Что в нем относится жертвоприношение Оле Ваюрет, как бы зависящее от состояния финансового человека. Он говорит, что, может быть, это относится также ситуация Кавода Зара, то есть Кавой Дозоре, к идолопоклонству. И какой, там тоже есть разделение. Какое разделение? Что человек, который это сделал, то есть он по ошибке поклонялся, как бы провинился в Авой Дозоре, Тора разделила и сказала, что он должен принести в жертвоприношение сира, то есть это коза, а не овцу. На это говорит Рав Кагана, что разделение, которое сделала Тора здесь, это разделение, цель которого облегчить человеку. В то время как разделение, которое сделано в искуплении за идолопоклонство, цель его это как бы устрожить для человека. Почему Раша объясняет? Потому что если человек не сможет найти как бы животное это, а только за очень большие деньги, он все равно должен принести только его. То есть Тора говорит, что Талмуд говорит, что может быть есть другие нарушения, за которые человек может принести, Тора сказала, что он может принести только одну форму жертвоприношения, например, сира – это коза, а не барашка, не овцу. То есть может Талмуд говорит, что разница между двумя этими ситуациями. Нарушение, которое описывается здесь, и нарушение, связанное с Авой Дозорой, заключается в том, что то разделение связано с устрожением для человека, что если он не, если, например, цены на коз будут очень высокие, он не сможет принести овцу, даже если они будут дешевые, он должен принести особое жертвоприношение. Тогда спрашивает Талмуд, может быть, что же в ситуации с женщиной, которая родила, что там тоже есть, Тора считается с финансовым ее положением. То есть женщина, которая родила, если у нее есть деньги, она приносит овечку. Если у нее нет денег, она тоже приносит голубки, голубь-птиц. На это сказал Рав Оша, что в Торе написано «Лехолькататам влоликольтуматам». То есть написано на всякие прегрешения их и не написано на всякую нечистоту их. И Раша объясняет, что жертвоприношение, которое приносит женщина, которая рождает, она приносит не для искупления, а для очищения от нечистоты, чтобы она могла кушать как бы мясо жертвоприношений. То есть у нас есть, получается, два вида жертвоприношений. Одни жертвоприношения приносятся для искупления, другие жертвоприношения приносятся для очищения от нечистоты. То есть у нас есть жертва, которая к тому здесь говорит, «Лекольха то там», на всякие прегрешения их, а не на кольту матамане для всякую нечистоту их. Тогда, говорит Талмуд, еще одну ситуацию. Может быть, мицора, прокаженный. В случае с прокаженным Тора тоже сказала, что то, что он приносит, будет зависеть от его финансового положения. Здесь опять говорит Рав Ошо, что написано «Лехоль хататам, вело лехоль томатам». Написано «всякие прегрешения их, а не для всякого вида нечистоты их». Почему? Раша объясняет, что на самом деле жертвоприношение, то есть Раби Шмуэль бар Нахмани считает, что проказа приходит на человека тоже за прегрешение его. То есть получается, что в чем же разница между проказой и, несмотря на то, что проказа это нечистота, может быть, это тоже относится к состоянию хэд, прегрешения. Талмуд говорит, что его, как бы, то, что он сделал неправильно, искупляется самой состоянием проказы, в то время как жертвоприношение он приносит для того, чтобы ему было разрешено войти в общину. То есть здесь есть еще одна форма, мы видим, жертвоприношения. То, что прокаженный, говорится, он тоже должен принести жертвоприношение. То есть есть несколько ситуаций в Торе, в которой Тора считается с финансовым состоянием человека. Это относится к данной главе, относится к женщине, которая родила. У нее есть два варианта в зависимости от ее финансового положения. И у прокаженного, который как бы очистился от проказа. Соответственно, Талмуд делает здесь ударение, что в Торе написано «за всякие прегрешения их». В случае с женщиной, которая родила, это состояние тумы, а не хет. Прокаженный – это тоже состояние тумы. Талмуд говорит, ты хочешь сказать, что прокаженный – это тума, только ведь известно, что проказа – это приходит на человека за какие-то прегрешения, которые он сделал. Почему мы же тогда должны разделять? Талмуд говорит, что есть разница. Прокаженный не приносит жертвоприношения для искупления своих грехов. Его грехи искупаются со своим состоянием того, что он был прокажен. Он приносит жертвоприношение для того, чтобы ему было разрешено вернуться в общину. То есть мы видим, что есть уже три формы жертвоприношений. Искупление, очищение от нечистоты и возвращение к общине. И есть четвертая ситуация. Это в состоянии с Назиром. То есть Назир тоже, который стал нечистым, он может принести этих самых птиц. Опять говорит Рав Ошо, что опять-таки состояние связано с хет, а не с чистотой. Что это значит? Раша объясняет, что Назир приносит жертвоприношение для того, чтобы вернуться к чистому периоду своего назирута. То есть он не может стать назиром обратно, пока он не принесет жертвоприношение. То есть есть еще одна ситуация. Назир принял человек на себя обряд назирута. Он должен быть все время чистым. И что, если он стал нечистым, он должен принести жертвоприношение. Какая цель этого жертвоприношения? Это цель жертвоприношения этого, опять-таки, это для того, чтобы он мог вернуться к чистому периоду своего обряда назирута. То есть это четвертый вариант. То есть мы видим, что цель жертвоприношений, она может быть разная в Торе. То есть не все жертвоприношения, то есть жертвоприношения, которые приходят в связи с хет, с грехом. Есть жертвоприношения, которые связаны с очищением человека от нечистоты. То есть очищение человека, то есть это две формы жертвоприношения, то есть которые описываются на 8-й странице трактата Шивот. То есть я не вхожу в детали того, что там написано, то есть, но главная идея, что то, что Рав Ошо говорит, что у нас есть две формы жертвоприношения. Одни из них это искупление грехов, другие из них это очищение от нечистоты. В очищении от нечистоты есть три ситуации. Первая – это ситуация с женщиной, которая родила. она должна, ее она приносит жертвоприношение, чтобы очиститься от нечистоты, чтобы ей было разрешено приходить в храм. Мецора приносит жертвоприношение, чтобы очиститься для чистоты, чтобы ему было разрешено вернуться в общину. И Назир, который стал нечистым, приносит жертвоприношение для того, чтобы он мог начать возвратиться к своему как бы обряду Назирута. То есть у нас как бы жертвоприношение имеет как бы разную цель в Торе. Это то, что я хотел привести из этого отрывка в трактате Шивот. То есть теперь есть как бы на уровне пшата слово «ашам» имеет разные значения, оказывается. Мы посмотрим, как это слово рассматривают разные комментаторы. Одно объяснение дает Абарбанель. Он говорит, что слово «ашам» в своем комментарии на этот отрывок может иметь три различных значения. Абарбанель пишет. Он говорит, что я уже написал вступление, что настоящий Ашам, то есть жертвоприношение Ашам, которое упоминается в Торе, мудрецы его называют Ашам Талуй, то есть Ашам подвешенный. Почему? Для того, чтобы его выделить от того, которое написывается в этом отрывке. Почему? Потому что, которое описывается в этой отрывке, на самом деле это жертва Хатат, а не Ашам. Почему же это так? Он объясняет, что это называется таким образом сам по себе. То есть, как бы есть слово «ашам» в Торе, имеет несколько использований. Первое, это когда он используется как бы в своем изначальном значении. То есть, это означает, что человек... То есть это состояние, которое в Торе называется ашам-талуй. То есть это когда человек сомневается, согрешил он или нет. Иногда оно называется ашам по отношению ко Всевышнему. Что это означает? Что человек обвиняет себя и чувствует свое прегрешение. И также слово «ашам» используется по отношению шоги к ошибке, что он виновен в своей ошибке. То есть слово «ашам», он объясняет, что это слово «вина». То есть слово «ашам», он объясняет, что это слово «вина». То есть есть три использования. Одно из них в Торе используется в конкретном значении, когда человек, например, в чем разница между «хатат» и «ашам»? Человек скушал мясо и знал через какое-то время, что это было не кошерное мясо. Он должен принести жертвоприношение, которое называется хатат. Человек скушал мясо и узнал, что неизвестно, это мясо было кошерным или не кошерным. Он приносит жертвоприношение, которое называется ашам, талуй. Почему талуй? Потому что он точно не знает, нарушил он что-то или не нарушил. То есть ему неизвестна его вина. Он приносит жертвоприношение за неизвестную вину. То есть он провинился или не провинился. То есть это в чем разница между жертвоприношением хатат, которое человек сделал по ошибке действия и узнал, что он сделал что-то неправильно, и ашам, когда человек сделал действие, и в итоге он не знает, сделал он это неправильное что-то или нет, он не уверен в этом. Он говорит, в другом ситуации в слово «ашам» в Торе упоминается в смысле, когда человек чувствует свою вину перед Всевышним. И третье значение слова «ашам» – это когда человек виновен в чем? Виновен в том, что он ошибся. Почему? Потому что он объясняет здесь, потому что человек должен был остерегаться в своих действиях, и тогда бы он не совершил ошибку. То есть есть несколько значений у этого слова. Первое, то есть одно из значений, что он виновен в чем? В совершении ошибки. То есть есть такая ситуация, в хасидизме объясняется, что виды, которые говорят в Йом-Кипур,
Алхет шехатан лефанеха беонос и бороться на прегрешение, которое мы согрешили перед тобой насильно и по своему желанию, объясняется, что онес, то есть насильно, оно тоже по своему желанию. То есть если бы человек до этого не хотел бы, то потом бы с ним это не случилось бы вопреки его воле. То есть поэтому здесь Абарбанель тоже говорит такую идею. Он говорит, что в чем, когда человек делает какое-то действие по ошибке, он не сделал бы его, если бы до этого он остерегался бы больше, как бы более серьезно. То есть никакая ошибка не происходит случайно. Действия, которые человек делает по ошибке, они приходят, возникают из-за непредусмотрительности человека. Поэтому Тора может использовать это слово в разных значениях. Но есть здесь, то есть это то, что пишет Абарбанель. Но здесь есть необычайно важное объяснение, которое дает Ктав и Каббала. Ктав и Каббала, он занимается, его главная идея, что такое Ктав и Каббала, вообще название этой книги. Ктав – это писание, Каббала – это традиция. То есть идея книги Ктав и Каббала – показать, каким образом писание соответствует устной традиции. То есть что у нас есть в данном случае? У нас есть писание, это вот этот отрывок Торы. Устная традиция, которая дает этому отрывку Торы конкретное значение. Соответственно, идея книги Ктав и Каббала, так же как на самом деле комментарий Мальбим и Меше Хохма, это три комментария, которые показывают, каким образом писание соприкасается с Галахой. То есть Меше Хохма показывает, насколько там из каждой детали Торы, из построения слова, из буквы и так далее, могут вытекать определенные законы. То же самое делает Нациф, и то же самое делает Мальбим. И это идея книги Ктав и Каббала. Ктав – писание, Каббала – это традиция. Он показывает, что в данном случае весь этот закон может выйти именно из значения слова «ашам». То есть весь этот закон, что, который мудрецы говорят, что здесь, и который они учат в Талмуде таким детальным образом, на самом деле, он говорит, связано в Торе с самим этим словом. Что такое слово «ашам»? Сейчас посмотрим, как он это объясняет. Он говорит, что то, что мудрецы сказали в Талмуде, это на самом деле находится в языке Писания. Почему? Потому что слово «ашам» происходит от слова «шамемут анефиш». Что такое «шамемут анефиш»? «Шмама» – это как бы смятение. Слово «ашам» на иврите имеет значение смятения души. Оказывается, что вся эта идея может быть выйти просто из использования данного слова. Абарбанель говорит, что это слово, оно просто может использоваться в трех различных значениях. Оно может использоваться в значении конкретном. Человек сделал что-то, и он никогда, и он не знает, нарушил он или не нарушил. Он может использоваться в отношении чувства вины человека перед Всевышним. То есть он говорит, что слово «ашам» на иврите это означает «вина». Ктав и Каббала говорит, что нет, слово «ашам» имеет на иврите гораздо более глубокое значение. Слово «ашам» происходит от слова «шмама» – смятение, смятение души. И именно из-за того, что Тора использует здесь это слово «смятение души», оно и есть намек на что? То, что в другом месте называется «карет» – «искоренение». То есть «ашам» – это то же самое, что «карет». Соответственно, человек здесь, то, что слово Тора пишет здесь «ве ашем» – «провиниться». Что на самом деле здесь Тора говорит? Что человек находит себя в состоянии смятения души. То есть что значит смятение души? Это значит, что он нарушил действие за преднамеренное нарушение, которого человеку полагается карет, искоренение души. Что это такое? Это когда он зашел в состояние нечистоты в храм. То есть поэтому он говорит, что из-за самого этого слова «Ваяшем» может научить этот закон. То есть Рамбан что сказал? Рамбан сказал, мы не учим из-за того, что Тора использовала здесь это слово, как Раши написал. Мы это учим из логики этого как бы отрывка. А Барбанель говорит, что мы на самом деле слово «Ваяшем» может использоваться в различных значениях. Что пишет Ктафе Каббала? Он говорит, именно из этого слова можем учить то, что мудрецы учат в Талмуде. Слово «Ашем» означает, что человек чувствует, что он нарушил что-то, за что может полагаться карет. Потому что слово «Ашем» означает «Шамимута нефиш», как бы смятение, искоренение души. То есть человек чувствует, что он совершил некоторое действие, когда написано «Ве Ашем», он совершил что-то, за что может полагаться искоренение души. Что это такое? Это он вошел в храм в состоянии нечистоты. То есть именно из этого слова мы можем учить, что этот отрывок говорит именно про эту ситуацию. То есть это как бы идея автора книги «Ктафе Каббала» показать, насколько в самом писании заложены законы, которые мудрецы учат в Талмуде. И поэтому он говорит, что это гораздо более естественное, то есть объяснение того, что говорят мудрецы, и оно более естественное, чем другие комментарии, которые даются на этот отрывок. То есть именно из понимания, наши мудрецы, он пишет, они знали значение слов Торы, то есть у них было ясное понимание значения как бы иврита, язык, святого языка, и поэтому как бы за счет этого они понимали логику писания. То есть, как бы благословенно, как они говорят, учили мудрецы на языке Мишны, благословен тот, кто избрал их и их учение. То есть, они что такое? То есть, их язык, то есть, знание тонкости языка, оно как бы прямым образом связано с законами, которые они нам раскрывают в Талмуде. То есть, традиция, которая приводится в Талмуде, она прямым образом может быть выведена из языка Торы. То есть помимо всех тех дедуктивных рассуждений, которые приводятся в Талмуде, сложных, есть этот закон, можно вывести из самого слова, которое в этом отрывке упоминается.